говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 9 лет после терактов в России, взрывы, которые изменили российскую историю. Угрожает ли российским банкам кризис? Попытки поставить под контроль интернет в Кыргызстане и природа ультралевого движения в Испании. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Прошло 9 лет с тех пор, как в сентябре 99 года Россию и мир потрясли 3 взрыва жилых домов, в результате которых погибли 243 человека и 1742 получили ранения различной степени тяжести. Эти трагические события стали одной из поворотных точек современной российской истории. И при этом, как ни странно, обстоятельства происшедшего до сих пор слабо изучены и вызывают не только различные толкования, но и ожесточенные споры. О трагедии сентября 99 года с точки зрения российской истории мой коллега Владимир Тольц.
Сентябрь 99 года – время одно за другим сменяющих друг друга событий. 8 ночью – взрыв жилого дома на улице Гурьянова в Москве. 13 в 5 утра тоже в Москве взорван еще один многоквартирный дом по Каширскому шоссе, а 16 сентября – жилой дом в Волгодонске. И до этого, 4 сентября – взрыв в Буйнакске рядом с пятиэтажкой, в которой жили семьи военнослужащих. Там погибло еще 64 человека и 146 были ранены. И еще 23 сентября 1999 года на всю Россию прогремело. Усилиями сотрудников милиции и ФСБ с помощью бдительных жильцов предотвращен террористический акт в доме 14/16 по улице Новоселов на окраине Рязани. Потом, через 2 дня, ФСБ России заявила, правда, что на самом деле в Рязани проводились организованные этой службой учения по проверке боеготовности местных силовых структур и бдительности граждан. Но в это поверили далеко не все. Как отнюдь не все поверили и в официальную версию 3 сентябрьских взрывов. В то, что их организовали чеченские террористы-сепаратисты. История и участь таких наиболее одиозных и мужественных скептиков, как Александр Литвиненко, Юрий Щекочихин, Сергей Юшенков, Михаил Трепашкин, Анна Политковская, широко известна. Как и политические последствия сентябрьских взрывов 99 года, это и начавшееся в том же сентябре после вторжения боевиков под командованием Басаева и арабского наемника Хатаба в Дагестан, Вторая Чеченская война и мобилизационная консолидация российского общества, на волне которой к верховной власти в стране пришел Владимир Путин, что во многом определило вектор последующего развития страны и его формы. Гораздо меньше нам известно другое. Несмотря на очевидное значение взрывов сентября 99-го, для современной российской истории и естественный пристальный интерес общества к ним, несмотря на официальные следственные действия и судебные решения, попытки организовать парламентское расследование взрывов и разнообразные общественные расследования, о тех и других написано и опубликовано на порядок больше, нежели про многие другие исторические преступления, о сентябрьских 99-го года террористических актах, а в том, что это были не именно террористические акты, никто не сомневается, о них нет единого мнения в обществе и четкого представления тоже нет. Кто был инициатором убийства спящих мирных жертв? Кто заказчик? Кто исполнитель? Насколько основательна чеченская версия, отраженная в приговорах? Какова роль в преступлениях карачаевских террористов? Можно ли на основании судебных решений по взрывам отвергнуть окончательно их альтернативную версию, сторонники которой доказывали и доказывают, что взрывы домов осуществила ФСБ? Почему же в обществе при попытках ответить на эти вопросы продолжает сохраняться разделенность и двойственное, по меньшей мере, отношение к судебным решениям, спрашиваю я у адвоката пострадавших при взрывах 99-го года и их родственников, первого вице-президента Федерального союза адвокатов России Игоря Трунова.
Веры судебным решениям большой нет. И тот судебный процесс, который произошел, Он, конечно, был над двумя рядовыми исполнителями, которые не обладали всей полнотой информации об организаторах, о финансистах этого теракта и о тех целях и задачах, которые преследовались этими террористическими актами. Это темные ребята, неграмотные, бедные, социально незащищенные, которые их использовали в темную за небольшое денежное вознаграждение. Они при всем своем желании не могли пролить полный свет на те цели и задачи, которые ставили перед собой террористы и кто они такие были. Поэтому, конечно, осталось такое мутное, размытое пятно и также не внесло ясности поведения властей в части возмещения вреда и в части помощи потерпевшим, что усугубило вот это неверие в результаты расследования, неверие в независимость судебной власти, потому что закон на тот момент стоял на стороне потерпевших, но судебная власть почему-то этот закон не применила и интерпретировала его по-своему, и это, конечно, добавило еще вот этого неверия.
Судами в качестве организатора взрывов в Москве и Волгодонске был признан карачаевец Ачимес Гачияев. На момент вынесения приговоров он не был арестован, находился в розыске. Здесь к настоящему времени что-то сдвинулось?
Нет, к сожалению, подвижек нет никаких. Самое печальное, что в рамках уголовного дела не ставился вопрос о том, кто финансировал этот теракт и какие стояли силы за теми финансами, которые выделялись. И в рамках уголовного дела звучало то, что это была единая группа. Гачияев имел отношение к взрывам как в Волгодонске, так и в Москве. В одном месте готовилась эта взрывчатка, и были видеосъемки в рамках судебного процесса этого сарая, где это мешалось, этой бетономешалки этого человека, который давал ее в аренду, где эта взрывчатка готовилась из подручных средств, и в дальнейшем она развозилась в эти два города.
Один из ключевых моментов в официальной на сей день версии взрывов, подвергаемой критике со всех сторон, так называемый чеченский след. Мой коллега Хасин Радуев, бывший в ту пору нашим корреспондентом в Чечне, говорит:
меня всегда интересовало, почему именно вот эти взрывы, они и либеральной прессой, и либеральными журналистами, и нелиберальными, и прокремлевскими, почему-то они всегда связываются с Чечней, с чеченцами. Для меня это вопрос. Прежде всего, потому что ни один чеченец вот в этих взрывах не фигурирует. Второе. Нет никаких следов, которые бы вели в Чечню. Я имею в виду про гексоген, про деньги какие-то, которые нужны были для того, чтобы совершить вот такой крупный террористический акт. И не один. Но, тем не менее, так сложилось, что все это связывается с чеченцами. И с этой точки зрения, на мой взгляд, здесь существует два момента. Первый из них – это чеченский менталитет. Если бы какие-то люди из Чечни участвовали бы вот в таких крупных операциях террористических, то, на мой взгляд, такие вещи очень трудно скрыть в Чечне. И наверняка какие-то сведения, они просочились бы. И второй момент – это то, что, скажем, к тому времени, к осени 99-го года, люди, которые могли организовать какие-то подобные операции, которые имели бы какие-то средства, которые имели бы людей, готовых на такие вот действия, они уже как бы устроились. У них были свои кварталы в Грозном, они имели свои дома, квартиры, источник доходов и так далее. То есть не в их интересах было что-либо как бы менять, затевать новую войну.
Адвокат Игорь Трунов говорит на это.
Нет, ну чеченский след, конечно, прослеживается, хотя среди той группы исполнителей чеченцев не было. И чеченцы фигурируют только опосредованно, очень косвенно, в части тех лагерей, где готовили вот этих исполнителей, где они прошли подготовку, где их обучили к минно-взрывному делу, и за этим стояли арабы. И в рамках уголовного дела фигурируют Абу Умар, Абу Хатаб. Но я не знаю, насколько это реальные лица, потому что фигурирует в материалах дела, что их убили. И чеченский след только в форме того, что лагеря, где они прошли переподготовку, находились на территории Чечни.
Понятно, но ведь именно с этих взрывов и начинается Вторая Чеченская война, а вовсе не арабская и не дагестанская.
Ну да.
В заключение вопрос историку Сергею Иванову. Значение сентябрьских взрывов 99-го, несомненно, и никем не оспаривается. Разногласия в трактовке того, как и что именно произошло. Ваше мнение, мы преодолеем когда-нибудь эти разногласия и получим достоверную информацию о том, что и как произошло 9 лет назад?
В данном случае моя профессия тут совершенно не имеет никакого значения, потому что слово «история» происходит от глагола греческого «histemi», что значит «устанавливать», «ставить». История – это то, что устоялось, а события 9-летней давности в высшей степени не устоялись, поэтому об истории тут говорить сильно рано. Должны уйти из жизни, по крайней мере, все участники активно этих событий. Надо, чтобы не было поблизости никого, кому открытие правды грозило бы серьезными последствиями, чтобы об этом можно было разговаривать спокойно и без эмоций. Ну, тогда уже должны открыться архивы, документы засекреченные. На все это уйдут десятилетия.
Историк Сергей Иванов. Наши неполные знания о трагедии, произошедшей 9 лет назад, не утешают. Но его профессиональный ответ нас еще и не обнадеживает.
9 лет после терактов в России над темой работал Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Финансовые власти России, как и многих стран мира, в эти дни на фоне кредитного кризиса на международных финансовых рынках принимают экстренные меры для предотвращения кризиса ликвидности в российской банковской системе. Их цель в итоге, чтобы банковские кредиты в стране не стали менее доступными как для самих банков, так и для компаний и предприятий. Насколько реален дефицит средств на российских финансовых рынках и угрожает ли он банковской системе? Об этом рассказывает Сергей Сининский.
Как и на других финансовых рынках мира, в России чуть ли не больше других дешевели в последние дни акции именно банков до 40% за день, как было во вторник, 16 сентября. А на следующий день торговлю всеми акциями на российских биржах вообще приостановили. Чем объяснить такое стремительное падение? Для акций, например, нефтегазовых компаний был хотя бы понятный повод – резкое падение мировых цен на нефть. Но эти акции, кстати, дешевели не так стремительно. А для акций российских банков – только ли новости с зарубежных рынков дали такой результат? Или были и внутренние причины? Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Антанта Пио Глобал» Максим Осадчий.
Оно было связано, в общем-то, в первую очередь с техническим обстоятельством. Для торговли, вообще говоря, необходимы деньги, которые агенты рынка получают преимущественно с помощью механизма репо. Однако в условиях падающего рынка банки неохотно идут на предоставление кредитов по ценной бумаге. И таким образом на фондовом рынке исчезла ликвидность, а с ней спрос. В этой ситуации на таком вот странном рынке инвесторы сбрасывали акции по любой цене, а спроса фактически не было. Ну а почему именно бумаги банковского сектора в лидерах падения? Это понятно. Ведь именно банковский сектор вызывает наибольшее отторжение у инвесторов. Он находится на острие удара глобального кредитного кризиса.
Тем не менее, в банковском секторе, видимо, дефицит ликвидности проявляется. Отсюда и все экстренные меры властей. Но нынешняя ситуация на банковском рынке России насколько сравнима, на ваш взгляд, с той, которая сложилась летом 2004 года? Тогда в стране разразился банковский мини-кризис, и тоже говорили о кризисе ликвидности.
Кризис, конечно, разразился не из-за нехватки ликвидности. Это уже потом возникла эта нехватка в силу недоверия между участниками рынка. Причиной кризиса была тогда, скажем так, ситуация вокруг Сотбизнесбанка. Ну и кроме того, появились черные списки тогдашнего руководителя финмониторинга. Эти черные списки вызвали банковскую панику, массовое изъятие вкладов населения. Отличие текущей ситуации в том, что пока набегов на банки нет, население ведет себя спокойно. А с другой стороны, поскольку интеграция России в мировую экономику уже гораздо больше, происходит гораздо более мощный вывод капитала из России, порядка 2-3 миллиардов долларов в день. Это как раз вот проявляется в снижении золотовалютных резервов России. В общем-то, этот процесс ускорился.
Банковский аналитик инвестиционной компании «Проспект» Вероника Чекина.
Тут кризис 4-летней давности. Если помните, Центробанк тогда отозвал лицензии нескольких банков в течение достаточно короткого промежутка времени. И на рынке создалась очень нервозная ситуация. Появились сведения о неких черных списках банков. Это стало причиной паники среди вкладчиков и резкого оттока средств с вкладов. После этого была создана форсированная система страхования вкладов, которая работает, в общем-то, по сей день. Нынешний же кризис, помимо внутренних проблем, то есть ужесточение кредитной деятельной политики Центробанком с целью борьбы с инфляцией, то есть, в общем-то, Центробанк тоже несет некоторую ответственность, во многом вызван внешними причинами, а именно ограничением доступа к дешевым западным рынкам заимствований.
Ужесточение денежной политики проявилось и в том, что Центральный банк в течение этого года 4-жды повышал нормативы обязательных резервов, которые коммерческие банки обязаны держать на его специальных счетах. Такие меры принимаются для сдерживания роста денежной массы в экономике и, соответственно, инфляции в стране. Теперь, с 18 сентября, эти нормативы снижены сразу в 2-3 раза, хотя и временно, до весны. Такая мера, по некоторым оценкам, высвободит для банков примерно 300 миллиардов рублей. Но это меньше половины общей суммы ликвидности, необходимой российской банковской системе для текущих расчетов в течение всего одного дня. Если так, сколь значимым, на ваш взгляд, может быть эффект?
Снижение нормативов – это очень важное решение, потому что если крупные государственные, квазигосударственные, частные банки так или иначе имели и имеют уже сейчас даже более расширенный доступ к бюджетным деньгам и возможность, ну пусть дороже, но все-таки занять за рубежом, то для большинства банков средних, мелких, полномерно проводимое ужесточение кредитно-денежной политики, то есть вот в течение года несколько раз повышались отчисления ФОР, эти действия для вот банков второго-третьего круга практически перекрыли кислород. То есть снижение отчислений ФОР окажет поддержку именно всем участникам банковской системы, и этим особенно ценно.
Еще об одной из экстренных мер. Министерство финансов России только на этой неделе 2-жды повышало лимит тех временно свободных средств федерального бюджета, которые могут также временно размещаться на счетах коммерческих банков, именно для расширения их ликвидности. Но даже ранее существовавшие лимиты Минфина российские банки выбирали едва на 1/3. А на последнем аукционе по размещению этих средств, проведенном Министерством финансов в четверг, 18 сентября, и того меньше. 17 миллиардов рублей из предложенных 200 миллиардов. Почему? Может быть, банкам это просто невыгодно, а своих денег им пока хватает?
К аукциону Минфина допущено 28 банков, входящих в первый круг. Эти банки не настолько остро нуждаются в краткосрочной ликвидности, чтобы занимать по предложенным Минфином достаточно высокой ставки. Когда, в принципе, можно более дешево профинансироваться под залог ценных бумаг на аукционах Центробанка, ну или, в принципе, они могут привлечь деньги за рубежом. Я думаю, что вот если бы Минфин смягчил требования к банкам, которые допущены к участию в аукционах, то спрос был бы намного больше. Если кризис ликвидности, вот, ну, не дай бог, на самом деле, перерастет в масштабный кризис доверия, то банки, я думаю, будут выбирать всю ликвидность на этих аукционах. Однако последние действия властей дают надежду все-таки, что ситуация вскоре нормализуется.
В четверг, 18 сентября, в Государственную Думу был представлен проект закона, предусматривающий ужесточение требований к минимальному размеру собственного капитала работающих в России банков в пересчете до 5 миллионов евро поэтапно к 2012 году. Ровно такой же норматив действует сегодня и в странах Европейского Союза. Но если представить, что этот норматив был бы введен в России одномоментно уже сегодня, то на завтра в стране исчезла бы сразу треть нынешних банков. Впрочем, норматив в 5 миллионов евро уже действует в России. Председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Действующий норматив был введен несколько лет тому назад, но только для новых банков. А старые банки, которые уже существовали к моменту введения этого норматива, не обязаны его достигать. На них накладываются некоторые специальные ограничения, ну, например, они не имеют права терять свой капитал. Но достигнуть уровня в 5 миллионов евро они не обязаны, поэтому ни один банк не исчез из-за того, что норматив 5 миллионов евро в свое время был введен.
Банковской системе России всего 20 лет, и в ней есть, конечно, банки, через которые отмываются деньги, а есть такие, которые в одиночку работают в отдаленных регионах. В таких условиях сработает ли, на ваш взгляд, сам механизм отсечения мелких банков через увеличение требований к их собственному капиталу? Максим Осадчий, компания «Антанта Пио Глобал».
Сразу скажу, что бояться того, что где-то банков не станет из-за введения
вступления этого закона в действие, я думаю, не стоит, потому что фактически всюду есть вездесущий Сбербанк. У него порядка 20 тысяч точек продаж по всей стране. И мелкие банки существуют преимущественно в пределах МКАДа на самом деле. Также, скажем, в таких регионах есть мелкие банки, например, как Ингушетия, но я думаю, что население Ингушетии не останется без банковских услуг. Это будет очень полезная и плодотворная инновация, потому что эти мелкие банки, скажем так, не все из них занимаются банковской деятельностью.
Павел Медведев, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству.
Я бы продолжал делать то, что делает Центральный банк. Центральный банк отзывает лицензию у тех банков, которые ведут себя неприлично, которые отмывают деньги, но не стал бы ликвидировать банки за то, что у них маленький капитал. В провинции нарастить капитал чрезвычайно трудно, и если маленький банк приносит маленькую пользу своему окружению, пусть он это продолжает делать, не надо его закрывать за то, что он маленький.
Министерство финансов России, объявляя на этой неделе об экстренных мерах для банковской системы, признало, что кредитование на межбанковском рынке или рынке МБР, где банки кредитуют друг друга, по сути, закрылось. Вероника Чекина, инвестиционная компания «Проспект».
Действительно, все процессы, конечно, взаимосвязаны. Наибольшее потрясение рынок МБК в России потерпел 16 сентября, когда ставки на рынке взлетали до 15% годовых. Ситуация была близка к коллапсу практически. Однако в четверг уже ситуация на рынке межбанковских кредитов начинает успокаиваться. Процентные ставки стали немножко снижаться, хотя кризис недоверия еще присутствует, но есть надежда, что ситуация будет выправляться, ставки банков первого круга уже стоят на уровне 7-8% годовых. То есть на следующей неделе есть надежда, что будет еще полегче. Но единственное, что, конечно, предстоят налоговые выплаты, но государство дает достаточно денег, чтобы помочь банкам. То есть я думаю, ситуация будет выправляться.
Министр финансов России заявил, что если котировки акций ведущих российских компаний будут оставаться на нынешнем уровне или близком к нему, из бюджета может быть выделено до 10 миллиардов долларов в пересчете уже в ближайшее время, чтобы начать выкуп этих акций на рынке с целью повышения их стоимости. Эксперты отмечают, что такого в практике западных фондовых рынков еще не было.
О том, с какими проблемами могут столкнуться российские банки, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Тема птиц, язык птиц и язык природы, вся музыка, собственно говоря, пронизана этим.
В «Поверх барьеров» передача «Птицы и музыка».
Черный дроздат ценится низкий тембр, мягкий, глубокий, флейтовый. Черный дрозд в Западной Европе считается одним из лучших певцов мировой фауны.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия необратимо продвигается к международной изоляции. Внутри страны усиливаются авторитарные тенденции и растет внешняя агрессивность, считает Райс. Она выступила с речью в немецком фонде Маршалла в Вашингтоне. Россия выразила обеспокоенность решением ОБСЕ прекратить переговоры с Москвой об отправке в Грузию дополнительных наблюдателей. Ранее сообщалось, что главные разногласия касались вопроса о том, в какие именно районы будут допущены 100 невооруженных военных наблюдателей. Президент России Дмитрий Медведев рекомендовал правительству направить 500 миллиардов рублей на поддержание стабильности российского фондового рынка. Премьер-министр России Владимир Путин назвал основной причиной проблем на российских финансовых рынках ситуацию, сложившуюся на рынках США и Западной Европы. «Все фундаментальные показатели российской экономики в норме», отметил Путин на встрече с иностранными предпринимателями в Сочи. Крупнейшие центральные банки мира принимают совместные меры, чтобы успокоить финансовые рынки. Самолет «Боинг 737», разбившийся 14 сентября в Перми, не разрушился в воздухе. Его двигатели не горели и работали до самого столкновения с землей. К таким выводам пришла техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Россия может прекратить действие соглашения, позволяющего странам-членам НАТО поставлять грузы в Афганистан через Россию и государства Центральной Азии. Об этом заявила в интервью британской газете «Таймс» российский посол в Афганистане Замир Кабулов. В Тбилиси освобожден под залог в 14 тысяч долларов Цотна Гамсахурдия, сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Цотна обвиняется в шпионаже и антиконституционном заговоре. Он был задержан 3 сентября в аэропорту Тбилиси. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Попытки поставить под контроль интернет в Кыргызстане и природа ультралевого движения в Испании. В Киргизии с началом очередного политического сезона власти страны повели новое наступление на независимые издания. В последние дни был арестован редактор одной из оппозиционных газет, другой редактор бежал из Бишкека, скрываясь от правоохранительных органов. Ранее Первомайский районный суд Бишкека обязал две оппозиционные газеты «Де-факто» и «Алиби» выплатить племяннику президента страны по 1 000 000 сомов. Именно в эту сумму суд оценил моральный ущерб, нанесенный изданиями чести и репутации родственника президента в результате публикации. А депутаты парламента страны требуют изменить законодательство с тем, чтобы привлекать к ответственности и интернет-издания. Рассказывает Олег Панфилов.
Несколько дней назад в интервью бишкекскому пресс-клубу депутат парламента Киргизии Алишер Сабиров прокомментировал свою инициативу внесения поправок в закон о СМИ. О признании интернет-изданий средствами информации. На вопрос о том, что заставило его инициировать рассмотрение этого законопроекта, Сабиров ответил, что, цитирую, «он сам является активным пользователем интернета и, отслеживая последние новости, постоянно видит, как в глобальной сети появляются клеветнические, оскорбительные, дискриминационные российские высказывания. Порой встречаются даже нецензурные выражения». Во-вторых, по мнению Сабирова, в интернете в последнее время активно начали использовать террористические организации. За счет глобальной сети они продвигают свои идеи, вербуют новых людей, размещают инструкции по изготовлению взрывных устройств и приготовлению ядов. В-третьих, причина инициативы Сабирова заключается в том, что инициаторы законопроекта ознакомились с опытом других стран и увидели, что и там также пытаются поставить интернет в рамки правового регулирования. Обсуждает эту проблему эксперт Центра экстремальной журналистики Алмаз Исманов и медиа-аналитик Александр Кулинский, оба по телефону из Киргизии. Александр, это была первая инициатива или эта история имеет свою историю?
Попытки регулировать интернета и контента интернета в принципе в стране еще не было. Еще при Акаеве где-то 5 лет назад была попытка создать закон об интернете, но тогда власти отказались от этой инициативы, потому что технически это было невозможно на тот момент. А вот та инициатива, о которой вы говорите, она появилась еще в 2006 году. Тогда ее Алишер Ахмедович выдвинул, и она была обсуждена на заседании комитета. Нужно отметить, что тогда было 6 аналогичных законопроектов. До стадии рассмотрения в комитете дошел только законопроект Алишера Сабирова.
Алмаз, насколько интернет действительно может быть опасен для представителей власти, и как, по вашему мнению, депутаты будут пытаться его регулировать? Интернет так влиятелен на общество Киргизии?
Интернет активно стал использоваться политиками, особенно во время так называемой мартовской революции и после нее, когда основной поток информации против тех или иных кандидатов в депутаты, в президенты стал появляться в основном именно на интернет-порталах. Я думаю, что опасения Алишера Сабирова как раз связаны именно с этим периодом, потому что до 2005 года власти никак по-серьезному не вспоминали о интернет-порталах. Тем более как раз в этот период и появился еще кыргызский аналог компромат.ру, компромат.kg. Может быть, Алишер Сабиров имеет в виду интернет-портал такого рода. Особенно их возмущает комментарии на форумах, где посетители популярных информационных социальных сетей в Кыргызстане могут оставлять свои комментарии. Потому что по интернет-исследований, которые проводят независимые телекомпании, где порядка от 3 до 5% всего населения Кыргызстана активно использует интернет. То есть это ничтожное количество.
Александр, на самом деле ли объем информации, который распространяет веб-сайты, сайты газет, телекомпании, радиостанции, информационных агентств, занимает вот такое ведущее место в информационном пространстве вашей страны для того, чтобы действительно попытаться каким-то образом контролировать этот поток?
Да, количество потребителей интернета, безусловно, ничтожное, но, скажем так, зона поражения намного больше, потому что средства массовой информации, не желая зачастую самостоятельно работать и добывать какую-то информацию, просто берут ее из информационных агентств и излагают практически слово в слово.
Нужно ли писать специальный закон, нужно ли делать поправки в действующий закон о СМИ для того, чтобы наказывать пользователей интернета или авторов каких-либо текстов в том, что они распространяют клеветнические, оскорбительные или дискриминационные высказывания? Ведь для этого существует Уголовный кодекс. Каким-то образом депутат пытается или пытался объяснить свою позицию? Он что, считает, что Уголовный кодекс страны не действует?
Изначально он выдвигал вот этот законопроект с желанием приравнять интернет вообще, в принципе, средством массовой информации. Затем он немного отошел от этой идеи и заменил ее немного другой идеей. Им были подготовлены поправки в закон об информатизации. В этих поправках написано о том, что специальные органы государственные, в основном правоохранительные, должны контролировать с помощью специального оборудования, откуда загружается информация. Потому что когда депутатам разъяснили, что бесполезно контролировать, например, наш интернет, потому что он рано или поздно все равно выйдет за пределы Кыргызстана и приобретет домены ком, тогда он уже будет вне зоны нашей юрисдикции, вот тогда депутаты пошли немного по-другому. Чисто технически они посмотрели, каким образом можно контролировать, откуда загружается информация на тот или иной сервис. Если она загружается отсюда, значит здесь ее и нужно ловить. Подход вот такой был найден по этому поводу. А, собственно, от идеи приравнять интернет к средству массовой информации Алишер Сабиров скорее отказался. Но он время от времени такого пугача использует для того, чтобы средства массовой информации в очередной раз напряглись и что-то начали делать. Мы не раз пытались выйти на контакт с Алишером Ахмедовичем, проводили круглые столы, куда его приглашали, но он, к сожалению, не приходил туда. Один круглый стол он инициировал сам, но тоже туда не пришел. Вот в чем проблема. В принципе, депутаты не совсем до конца понимают технически, как это возможно сделать и возможно ли это сделать. На самом деле большая проблема с тем, как контролировать вот именно ту информацию, которая будет загружаться на интернет-сайт и каким образом это будет делаться. Эта проблема, кстати говоря, не только Кыргызстана, она проблема очень многих стран. Ну, посмотрим, как они попытаются разрешить.
Александр, вы меня натолкнули на следующий вопрос. Как вы полагаете, инициатива депутата Сабирова, она каким-то образом имеет как продолжение тех инициатив, которые выдвигались российскими депутатами или в других странах постсоветского пространства, также рассматривали вопросы, каким-то образом контролировать интернет. Имеет ли это какую-то политическую основу? Связано ли это с боязнью интернета?
Возможно, это и связано как-то. Во всяком случае, Алишер Ахмедович совсем недавно, весной нынешнего года, ездил на межпарламентскую ассамблею СНГ и оттуда привез несколько материалов, которые касались непосредственно регулирования сферы интернета в зоне СНГ. В том числе он привез модельный закон об интернете. У нас есть на руках этот модельный закон. Возможно, он в ближайшем будущем будет реализован как уже законопроект и, соответственно, закон в нашей стране. Возможно, он будет рассмотрен парламентом. То есть контакт по этому вопросу, безусловно, есть. Более того, мы тоже пытаемся апеллировать к некоторым депутатам Государственной Думы, которые так или иначе занимаются интернетом и хотят, чтобы он был более свободным. Если нам удастся, в октябре нынешнего года мы привезем одного из депутатов Государственной Думы для того, чтобы он встретился с нашими депутатами и объяснил, почему интернет должен быть свободным и почему его не нужно регулировать теми способами, которыми это предлагают наши депутаты.
Спасибо, Александр. Алмаз, вопрос к вам как эксперту Центра экстремальной журналистики. Понятно, что в случае поправок действующего закона или создания нового закона репрессивные статьи будут преобладать или, по крайней мере, в этих законах будет возможность преследовать и наказывать людей, которые что-либо напишут на своих страницах, в блогах или веб-сайтах. Киргизия в этом смысле опять вернулась к старым временам, и напомню, что за последнее время было несколько скандальных случаев. Попытка контролировать интернет – это входит в тот же самый разряд репрессивных акций власти по преследованию независимой журналистики, как вы полагаете?
Я полагаю, что попытки некоторых депутатов по президентской фракции в нынешнем парламенте вот, регулировать интернет как раз есть часть такого последовательных действий правящей власти для того, чтобы урезонить независимую прессу. Потому что вспомним, давайте, вот первый скандальный случай, который был связан с интернетами. Это когда Эдит Байсалф, известный гражданский лидер, он кандидат в депутаты был от социал-демократической партии, разместил себя на блоге фотографию избирательного бюллетеня. И его хотели засудить за это, он вынужден сейчас вот скрываться. Мне кажется, это вот первый такой скандальный случай, когда власти использовали именно то, что человек написал у себя в блоге. Хотя, как бы, правовой основы для его преследования абсолютно не было. И сейчас, если интернет все-таки попадет под контроль, а власти начнут контролировать, вот я особо хотел подчеркнуть, что региональные СМИ как раз и останутся без альтернативных источников информации, потому что действительно, как сказал Александр, региональные СМИ активно используют информацию, которая публикуется на веб-сайте не только внутренней кыргызской зоне, но и российской и зарубежной зоне, потому что не имея широкой корреспондентской сети и не имея финансовой возможности покупать информацию у ведущих информационных агентств, интернет для них единственный источник альтернативный, чтобы получать информацию о происходящем. И если власти начнут контролировать интернет, а потом еще и контролировать региональную прессу за то, что она распространяет ту информацию, которая публикуется на веб-сайтах, я считаю, что это серьезный урон будет для интернета, потому что после революции в Кыргызстане активно стало развиваться движение блогеров, граждане начали открывать персональные веб-сайты. Я думаю, учитывая еще дороговизну интернета и этот тотальный контроль, может прийти к плачевным последствиям.
Спасибо. Это был Алмаз Исманов, эксперт Центра экстремальной журналистики. Он был с нами по телефону из Киргизии. Из Киргизии же по телефону был медиа-аналитик Александр Кулинский. Мы говорили об инициативе депутатов киргизского парламента каким-то образом контролировать интернет.
Беседу вел Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Две недели назад мы рассказывали в нашей программе об ультраправом движении в Испании. Но о том, что в этой стране действуют экстремистские левые группировки, широко известно, чего стоит только баскская сепаратистская организация ЭТА, которая уже 40 лет ведет вооруженную борьбу за создание независимого социалистического баскского государства. Но это только вершина огромного айсберга испанского левого радикализма. О нем рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Помимо этого, в стране есть еще, по крайней мере, две леворадикальные вооруженные группировки, которые время от времени дают о себе знать испанской общественности и испанским силовикам. Это ГРАПО, или так называемые группы антифашистского сопротивления 1 октября, маоистская организация, которая ставит своей задачей построение коммунизма в отдельно взятой Испании по заветам Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Мао Цзэдуна. Группы возникли еще в 1975 году. В первые 10 лет своего существования они устраивали покушения на испанских политиков, полицейских и военных. В последние 20 лет лишь на инкассаторов и предпринимателей с целью ограбления. Большинство членов этой ныне чисто уголовной банды уже за решеткой. Однако наблюдатели полагают, что она еще способна заявить о себе. Об одном до сих пор не раскрытом преступлении ГРАПО рассказывает журналист Франциско Перес Абельян.
Утром 27 июня 1995 года Публио Кардон, президент страховой компании и владелец ряда частных клиник, был похищен, когда совершал пробежку вблизи своего дома в Сарагосе. На него напали три человека и увезли в автомобиле, чтобы затем потребовать у родственников предпринимателя выкуп, крупную сумму денег, которая нужна была террористам для финансирования своей деятельности. Но после уплаты выкупа бизнесмен так и не обрел свободы. О нем с тех пор ничего не известно. Он пропал без вести.
Считается, что Публио Кордон был убит террористами, несмотря на заплаченный выкуп, хотя его тело так и не удалось обнаружить. В последние годы, помимо ЭТА и ГРАПа, порой проявляет себя и так называемое галисийское сопротивление, якобы выступающее за независимость Галисии, автономной области на северо-западе Испании. Полиция полагает, что речь идет о разрозненных, не связанных между собой группах. В Галисии время от времени гремят взрывы, но почему-то только у офисов строительных компаний. Некоторые наблюдатели не исключают, что сепаратисты выполняют заказы местной, знаменитой на всю Западную Европу наркомафии, которая вкладывает свои наркомиллионы в строительство и устраивает разборки с конкурентами. Радикальные сепаратистские группировки существуют еще в одной испанской автономии – Каталонии. Правда, до стрельбы и взрывов здесь дело пока не дошло. Местные радикалы ограничиваются на своих манифестациях разве что сжиганием портрета испанского короля и угрозами в адрес каталонцев, не разделяющих идеи создания независимой так называемой «Великой Каталонии». Говорит Альберт Ривера, руководитель партии «Граждане Каталонии», противостоящий сепаратистам.
Сторонники независимости хотели бы выселить всех тех, кто не разделяет их взгляды за пределы Каталонии. Мне прислали по почте пулю и письмо, в котором дали 2 месяца на размышление или отказаться от критики сепаратизма, или уехать из Каталонии. Иначе меня ждет могила. Это не первые угрозы в мой адрес. К сожалению, местные власти заигрывают с радикалами, а посему не обращают внимания на подобные случаи.
Альберт Ривера не знает, кто из многочисленных радикальных каталонских группировок прислал ему письмо с угрозами. Этих групп десятки. Но если говорить не о группах, а о леворадикальных партиях, то в целом по стране их более 40. Причем я говорю только об официально зарегистрированных партиях. Эти организации занимают значительно более радикальные позиции, чем Компартии Испании. В первую очередь это различные троцкистские партии. Сторонники Льва Давидовича Троцкого, его теории перманентной революции и Четвертого интернационала объединены в десяток партий, таких как Коммунистическое действие, Революционная коммунистическая лига, Рабочая революционная партия, Революционная партия трудящихся и так далее. За троцкистами по числу партий следуют маоисты. У них 6 основных организаций. Это Партия труда Испании, Организация левых коммунистов, Революционные организации трудящихся и другие партии, считающие себя наследниками идей Великого Кормчего. Есть в Испании и свои ленинцы, и сталинцы, а также региональные революционные объединения и фронты, выступающие за революцию, но уже не в Испании в целом, а в одном каком-то регионе или даже поселке. И, разумеется, в Испании сохранились с прошлых времен анархисты. Говорит генеральный секретарь профсоюза анархистов Национальной конфедерации труда Рафаэль Коралес.
Главное в анархизме, так считалось раньше и так считается теперь, это концепция общества, где нет руководителей и руководимых, где нет государственных структур и где каждая личность является хозяйкой своей судьбы. Наша цель – освобождение человека от всех разновидностей политической, экономической и духовной власти.
Впрочем, политическое пространство, на котором ранее действовали анархисты и другие ультралевые, частично занимает теперь так называемое движение антисистемы. Оно многогранно и объединяет всех леваков, недовольных существующим положением дел в Испании и в мире в целом. К антисистеме относятся, к примеру, противники глобализации, радикальные защитники живой природы, сторонники оказания большей помощи странам третьего мира и открытия испанских границ для свободной миграции африканцев. Вся эта публика время от времени в ходе шумных манифестаций выплескивает эмоции на улицы испанских городов. Шествия, как правило, заканчиваются потасовкой с полицией, поскольку радикалы мирно вести себя просто не могут, на то они и радикалы. Активнее всех, разумеется, борцы за свержение существующей капиталистической системы. Они постоянно готовы к бунту и на манифестации берут с собой ножи и кастеты, говорит Игнасио Лопес, секретарь профсоюза испанской полиции.
В Испании в последнее время наблюдается весьма тревожное явление. Левые радикалы в ходе несанкционированных митингов, устраиваемых ими по любому поводу или без всякого повода, буквально захватывают центр Мадрида. Нападение на полицию, обстрел сотрудников камнями и бутылками является обязательным ритуалом их демонстраций и митингов. К этому следует добавить уничтожение муниципального имущества, телефонных автоматов, скамеек и контейнеров для мусора. Радикалы строят из них баррикады и поджигают. На прошлой неделе мы конфисковали у участников подобного сборища 60 единиц холодного оружия, в том числе несколько топоров. У них отлажена система оповещения единомышленников по телефону и интернету, в том числе левых сепаратистов из страны Басков и Каталонии, которые по первому зову являются в столицу для организации массовых беспорядков.
Может показаться странным, но к разряду экстремистских испанские наблюдатели относят некоторые организации, чьи заботы вроде бы носят вполне умеренный и даже благородный характер, к примеру, защитников природы. Но, напоминаю, речь идет о радикалах. Их деяния, к примеру, простираются от шокирующих массовых раздеваний на улице в знак протеста против кориды или пошива одежды из кожи и меха животных до ночных вооруженных налетов на зверофермы. Так, в прошлом году подобные защитники природы одновременно выпустили на свободу со звероферм в Галисии до 20 тысяч норок. Оказавшись на воле, зверьки очень скоро погибли от голода и жажды. Работникам ферм удалось спасти только несколько сот, которых они нашли в лесу в полумертвом состоянии и вернули в клетки. Еще большее зло наносят обществу борцы за свободу торговли наркотиками. Не без их участия Испания уже побила печальный рекорд в Европе, вышла на первое место по потреблению одурманивающего зелья на душу населения. Андрес Фаринья – лидер группировки в поддержку свободной торговли гашишем.
Легализация наркотиков является историческим требованием испанского народа. Не все наркотики одинаковые. Героин не такой, как кокаин или гашиш. И подход к ним должен быть разным. Мы боремся за то, чтобы к гашишу было иное, уважительное отношение со стороны государства.
Немало хлопот приносят испанскому обществу и революционеры, любители селиться в чужих квартирах. Представьте себе, вы приобретаете квартиру, получаете ключ и пытаетесь открыть замок. Он оказывается сломанным, а внутри вы обнаруживаете десяток немытых волосатых личностей неопределенного пола, накачанных наркотиками и алкоголем. Вдобавок вы узнаете, что это не просто бездельники, алкоголики и наркоманы, а активисты революционного движения за право экспроприировать чужое жилье. В этом вы убеждаетесь, прочитав лозунги, намалеванные красной краской с грамматическими ошибками на свежевыкрашенных стенах вашей новой квартиры. Ну, а участники, прошедшие недавно в центре Мадрида манифестации, захватили целый дом, подлежащий сносу. Свои требования они излагали журналистам под звуки там-тамов, которые прихватили с собой на манифестацию. Бомж-революционер Хуан Диас.
Мы заняли здание, которое пустовало для того, чтобы заниматься там творческой деятельностью. Но теперь наша коммуна получила постановление о выселении, поскольку капиталисты-спекулянты намерены снести наше здание и построить на его месте доходный дом. Поэтому мы и вышли на улицу. Мы говорим решительное «нет» жалкому буржуазному строю. Мы выступаем за другие формы организации жизни.
По сведениям полиции, единственной творческой деятельностью этой компании было выращивание на балконе марихуаны. Остальная деятельность была обычной для подобной публики – мелкое воровство, розничная торговля кокаином и гашишем, беспробудное пьянство. Между тем, чтобы добиться выселения непрошенных гостей, жителям испанских городов порой требуются месяцы, а то и годы. Испанская судебная система медлительна, а испанские силовые структуры снисходительны по отношению к подобного рода правонарушителям. Это особенно характерно для Мадрида и Барселоны, второго по значению после столицы города Испании. Как отмечает испанская пресса, в последнее время в Барселоне даже появилась новая профессия – квартирный вышибала. Владельцы квартир, отчаявшись чего-либо добиться от властей, нанимают громил, которые традиционными методами решают проблему, за шеи гонят революционеров на улицу. Что касается участников манифестации в Мадриде, о которой я только что рассказал, то их выселение вызвало радость у жителей квартала, говорит председатель местной ассоциации соседей Антонио Гомес.
Эта публика постоянно устраивала оргии, пьяные драки с дикими воплями. От одного вида этих бомжей становилось жутко. Люди просто опасались выходить на улицу, а они считали себя хозяевами всего квартала. Так что решение суда об их выселении настолько порадовало.
Не менее активны в Испании и сторонники открытых границ для иммигрантов из Африки. Они постоянно митингуют, всерьез считая, что разместив по испанским ночлежкам с бесплатной чечевичной похлебкой всех африканцев, желающих переехать на ПМЖ в Испанию, можно решить проблемы африканского континента. Сторонники этих идей, в частности, требуют, чтобы власти не репатриировали нелегально проникающих в Испанию африканцев. И это при том, что никакой работы для них в стране нет. Так что единственное, чем некоторые посланцы Африки зарабатывают себе на жизнь в Испании, это продажа наркотиков и пиратских аудио-видеодисков, а большинство живет за счет благотворительности католических приходов. Участники недавнего митинга на центральной площади Пуэрто-дель-Соль в Мадриде требовали от испанского государства больше средств на их содержание. Эстебан Канселадо – активист общества защитников иммигрантов-африканцев.
Товарищ, в первую очередь я хочу отдать долг памяти нашим дорогим африканским товарищам, которые были убиты на границе испанских анклавов Северной Африки, городов Сеуты и Мелилии, когда пытались осуществить свое законное право перебраться в Испанию. Ведь каждый человек имеет право жить там, где ему захочется. Каждый имеет право свободно передвигаться по земле.
Поясню. Несколько африканцев, вооруженных ножами и пиками, были застрелены при нападении на марокканских солдат, охранявших границу испанских анклавов.
Об испанском левом радикальном движении рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода «Время и мир» – аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем оказывать всю необходимую поддержку, включая
самые страшные похищения людей и убийства.
Чтобы дать участникам финансового рынка успокоиться, мы приняли решение о приостановке торгов.
Президент ухитрился разрушить веру людей в идеалы оранжевой революции.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».